Рутгер редко сам водил своих людей на абордаж, но сейчас готовился сделать это. Пусть авторитет удачливого предводителя высок, а власть беспрекословна. Добыча того стоит, а лишней славы не бывает. В кормовой части барка, в каюте ярла, в изголовье ложа, укрытого шкурой белого медведя, висел древний тяжелый меч, согласно легенде, некогда принадлежавший Эрику Рыжему. Так это или нет, на самом деле не интересовало Рутгера. Главное, в это верят. И все же сегодня меч останется на месте. Маловероятно, чтобы русские сдались на милость, а палашом вертеть удобнее. У остальных такие же палаши, только с гардами попроще, сабли, тесаки. Некоторые любят помахать сегирой, подражая предкам. Но у предков не было ни револьверов, ни карабинов. Предок, одетый в кожу и шкуры викинг, оскал в бороде, брови в инее, стальной взгляд победителя, не ведал огневого боя, до некоторой степени уравнивающего шансы. И предкам иной раз случалось гибнуть от руки слабейшего. Сила хороша, но успех дела решает расчет, и реже случай. Еще попадание. Теперь в канонерку. И снова в корвет. И еще в канонерку. Все было ясно умудренному походами и боями пирату. Русские готовились совершить славное самоубийство. Дьявол. Локи. Но нет, это лишь видимость. Они ни за что не пойдут до самого конца. У них на борту царевич, и они не осмелятся подвергнуть его жизнь чрезмерному риску. Влепить в них еще бомбу-другую, и они поймут, что напрасно пытались взять на испуг Рутгера кровавый бушприт. Еще ни у кого это не получалось. Снова удачное попадание в канонерку, на этот раз в грибное колесо. И почти сейчас же над палубой корвета взвилось седое облако. Попадание в котел. Или в паропроводы, что сводится к тому же. То сейчас там корчатся и вопят ошпаренные кочегары. Корвет сразу уменьшил ход, вильнул влево и остановился. С него больше не стреляли. Канонерка описала полную циркуляцию и с большим трудом, как хромоногая собачонка потянулась к корвету, отчаянно рыская на курсе. Ее громадное орудие также смолкло. «Прекратить стрельбу!» — скомандовал Рутгер. «Отсемафорить! Всем прекратить стрельбу!» «Фенриру подойти к русским вплотную. Абордажную команду наверх. Малый вперед, лево на борт». Вокруг русских кораблей, вздымая фонтаны, тесно ложились последние снаряды. Но они были уже лишними. Добыча не ускользнула. «Вот она, протяни руку и возьми». В бороде ярла открылся провал рта с крупными желтыми зубами. Рутгер захохотал во все горло. Полосатая, как шершень, труба Победослава продолжала извергать черный угольный дым. Одна из оттяжек трубы лопнула, заменить ее не было времени. Дым лез и из осколочных пробоин в трубе, уменьшивших тягу. Два матроса под командой младшего унтера накладывали брезент на наиболее зияющие дыры и приматывали его проволокой. И не было крови на палубе, припудренной цементом. Все равно стали серыми, и живые, и мертвые. Рутгер ошибался, полагая, что корвет получил попадание в котлы или пароотводы. Ошибался и Лопухин, уверенный в том, что храбрость Пыхачева заменяет ему план боя. А Розен предпочел смолчать. Две ручные гранаты со снятыми рубашками и пудовый мешок превосходного цемента, не оцаревшего благодаря двойной упаковке из вощеной бумаги, дали необходимый эффект. Пыхачев приказал одновременно со взрывом стравить часть пара. Серо-белое облако окутало корвет, взвившись до брам стеньги, и медленно поплыло, гонимое слабым ветерком. Корвет остановился. Вокруг него вставали столбы воды, но он больше не отстреливался. Одна бомба срикошетировала от борта и разорвалась в воде. Вскоре обстрел прекратился. Избитый Победослав чуть заметно покачивался на мелкой зыби. Чехонец еле-еле ковылял, натужно вращая искалеченные грибные колеса. Его орудие молчало, опустив хобот так, что он нацелился в чудом уцелевший фальшборт. Бизань мачта была снесена, и больно было смотреть на Андреевский флаг, полощущийся на мачте последние минуты. «Что делает Басаргин?» — пронеслось в голове Лопухина, наблюдавшего за чухонцем в иллюминатор кают-компании. Самое время затопить судно и спасаться. Быть может, пираты не станут расстреливать шлюпки. У них иная цель. Потом он улыбнулся, и улыбка вышла хищная. Он все понял. «Барин, куда же вы?» — встрепенулся Еропка. «Убьют вас там». «Ничего, может, не убьют», — усмехнулся граф. «Зато увижу кое-что интересное. А ты можешь остаться здесь». «Да вы меня уж не знаю, за кого держите, барин», — обиделся слуга. «За читателя Одиссеи какого-то, честное слово». Орудийная прислуга укрылась за фальшбортом. По одному, выныривая из трюма, вдоль фальшборта пробирались, согнувшись в три погибели, морские пехотинцы в черных, неприпорошенных цементной пылью бушлатах. В серой палубе корвета открылся черный люк. Вокруг него суетился лейтенант Гжатский, наблюдая, как тали тащат наверх четырехоршинный стальной цилиндр. Лопухин успел как раз вовремя. Выскочивший на мостик Пыхачев уже потрясал кулаками, собираясь разразиться бранью по адресу этого идиота. «Он не идиот, Леонтий Порфирьевич. Позвольте лейтенанту действовать самостоятельно. И вот еще что. Прикажите-ка спустить флаг». «Андреевский флаг?» — дернулся Пыхачев. «Да вы в своем уме?» «Спуск флага во время боя равносилен сдаче корабля», — так гласит морской устав. «В нем не указано только одно. Неразумно придерживаться каких бы то ни было правил в бою с противником, издревле имеющим обыкновение плевать вонючей слюной на все правила, придуманные цивилизованными людьми. Остается, правда, еще самоуважение». Обижаться Лопухин и не подумал, а уговаривать было некогда. Несуразный, похожий на амбар броненосец, уже подошел настолько близко, что не представляло труда оценить калибр его орудий невооруженным глазом. Приближались и другие пиратские корабли. «Именем его императорского величества приказываю спустить флаг», — отчеканил Лопухин. «До верхушки стеньги, а там он пусть застрянет, ясно?» «Теперь ясно», — просиял Пыхачев. «Я еще пошлю кого-нибудь наверх, пусть возится с флагом, якобы пытается сорвать его, раз не получается спустить». О том, что Победославу в любом случае придется выдержать жестокий залп, не было сказано ни слова. Зачем указывать на то, что и так понятно? Главное, чтобы противник не начал разносить корвет в щепу раньше времени. Еще есть шанс вырваться из капкана. Но чухонец пропал. Это ясно как день. Канонерка подошла близко и легла в дрейф. Напоследок ее так вильнуло, что она развернулась румбов на 12, обернувшись носом к амбароподобному броненосцу, обходящему Победослав с кормы. Канонерка напоминала ребенка в надежде на защиту жмущегося к ноге взрослого, попавшегося опытным потрошителем и неспособного защитить даже себя. На мостике полуразрушенного суденышка, как ни в чем не бывало, стоял капитан Басаргин. Граф мог бы поклясться, что он едва заметно кивнул, обращаясь к кому-то на борту Победослава. «И взяли!» Полголоса скомандовал Гжатский. 10 пар рук подхватили стальной цилиндр самодвижущейся мины. Лейтенант, торопясь, вворачивал взрыватель. «В кого?» — только и спросил Лопухин, подставивший руки вместе с матросами и сразу ощутивший нешуточный вес смертоносного прибора. «Если уж бить, то большого зверя. На корму ее! Боцман, расчистить дорогу!» Квадратный торс Зорича замелькал впереди. Удивительно, боцман как будто раздвоился, успевая отшвыривать обломки, убирать с дороги обвисшие канаты порванного такелажа, сердито цыкать на морпехов, и все это одновременно. Но все-таки граф едва не выпустил ношу, внезапно споткнувшись о мягкое, и понял, что это был убитый. Страшенное туловище броненосца надвинулось тучей. Глыбой. Серым айсбергом. Смрадно дышащим допотопным зверем. Оно приближалось по инерции, застопорив машину и медленно катилось в каких-нибудь 100 ярдах за кормой корвета. Стали хорошо видны не только три огромных пушки, выглядывающие из портов, но и головки огромных болтов, крепящих к скелету чудовища толстую броню. Взбурлило. Винт взбаламутил воду. Чудовище остановилось. И внезапно раздался такой грохот, что Лопухин, хоть и ждал его, чуть было вторично не выпустил мину из рук. 11-дюймовка Чихонса, наклоненная вниз под предельным углом, выпалила. 20-пудовая бомба, снеся фальшборт канонерки, ударила в ватерлинию броненосца. «Раскачали!» — несвойственным ему тонким фальцетом закричал Гжатский. «На счет три бросай! Раз, два...» «Только бы успеть!» — пронеслось у Лопухина в голове. «Три!» Мина перемахнула через фальшборт так резво, как будто всю жизнь мечтала научиться летать. Все-таки задев хвостовой частью о планшерь, она упала в воду не плашмя, а так, как бросается в море пловец, разбежавшийся по каменному молу, головой вперед. «Все назад!» — крикнул Гжатский. И вовремя. У кормового орудия уже работала прислуга, торопливо наводя 8-дюймовку на цель. Одновременно Победослав выпалил батареи левого борта по приблизившемуся пиратскому барку. В упор. Секундой позже по палубе прокатилось. «Целься!» И Лопухин узнал голос Розена. «Пли!» Над фальшбортом пролетела молния. Морские пехотинцы хлестнули свинцом по человечьему стаду, повисшему на вантах в острейшем ожидании абордажа, резни и сладкой власти над побежденными. Кто-то отчаянно завопил. И грохнуло, казалось, отовсюду, со всех сторон, одновременно. Лопухин ощутил только первое мгновение этого грохота. Подхваченный взрывной волной близкого разрыва, подброшенный в воздух и нелепо кувыркающийся в нем, он все видел, но потерял все чувства, кроме зрения. Не было ни боли, ни страха, ни бьющей в ноздри пороховой вони, ни звуков. Перед глазами возникала то палуба корвета, ведущего отчаянный, но неслышный бой, то вконец истерзанный чухонец с погрузившимся в воду носом и высоко задравшейся кормой, то пиратский броненосец, почти скрывшийся за титаническим фонтаном вздыбленной воды. «Да я убит! Я бесплотный дух!» — осенило графа, и он удивился. «Если убит, то как понимать это вознесение? Невозможно служить в третьем отделении и надеяться на прощение. Как ни старайся, ничего не выйдет. Можно сохранить честь, но не белые одежды. Когда вопрос стоит ребром, честь или Россия, право выбора есть не у всех. Вряд ли смерть в бою с антихристами достаточный повод для прощения. Нет, покойному статскому советнику Лопухину полагалось бы не взлетать вверх, а опускаться вниз, все ниже и ниже, под воду, под океанское дно, еще ниже, еще глубже, к назначенному ему месту бесконечных мук и лишь в самом лучшем случае в черное ничто. Чудо не произошло. Взлет сменился падением. И время сразу ускорило ход. Надвинулась свинцовая, почему-то кипящая поверхность моря. Ошеломил удар о воду. И почему-то стало очень холодно. «Неужто жив?» – поразился граф. «И не ранен?» Чья-то рука грубо схватила его за шиворот и потащила наверх, к свету. «А ведь верно, жив!» «Дышите, барин, дышите!» – услыхал он и вдохнул. Время пошло в привычном темпе, и вернулись ощущения. Шибануло за борт, только теперь понял Лопухин. Рядом разорвалась бомба, и меня шибануло. Плаваю. Удивительно, что не порвало осколками. Или я все-таки ранен? Он задвигался, оттолкнул еробку и понял, что не ранен. Чудеса. Одно из тех чудес, что постоянно происходят на войне и служат темой для бесконечных пересудов. Нарушение вероятности. На благо спасся или нет, станет ясно потом. Однако спасся, наверное, неспроста. Впрочем, спасся ли еще? Но каков еробка? Ведь сам, небось, бросился в воду спасать. Ай да лентяй хренов, ай да холоп лукавый. Лопухину еще предстояло осмыслить и понять, каким чудом он остался в живых. Если бы его сбросило в море секундой раньше, он был бы неминуемо убит гидравлическим ударом от сработавшего изобретения лейтенанта Гжатского. Если бы он не был сброшен в море, его почти наверняка подстрелили бы на палубе. Слишком резко выделяется среди кителей и бушлатов господин в партикулярном платье, чтобы остаться живым и невредимым. В горячке перестрелки на убийственно близкой дистанции глаз стрелка сразу находит наиболее заметную мишень. Если бы Лопухина не отшвырнула на 3 сажени от борта, то легко могло бы затянуть под винт. Победослав уходил, буравя воду. Машина выдавала максимальные обороты. Ведя беспрерывный огонь, корвет прорывался сквозь пиратскую эскадру, сбившуюся в собачью свалку, потерявшую последний намек на боевой строй. По нему били пушки, он вздрагивал от попаданий, но упрямо шел вперед. В открытый океан. Барахтаясь в воде, Лопухин радовался этому и не понимал, почему корвет еще относительно цел. Почему по нему не бьют в упор громадные пушки пиратского броненосца? Пришлось обернуться, и тогда он понял. Броненосец, схожий с поставленным на плот блокгаузом, быстро тонул, заваливаясь на борт. Вода уже врывалась в его орудийные порты. Одной из броневых плит попросту не существовало. Ее сорвало то ли выпущенной чухонцем бомбой, то ли взрывом самодвижущейся мины. Вода вливалась и в это широкое отверстие. Было видно, как маленькие фигурки матросов бросаются в воду, торопясь покинуть тонущий корабль. Но потоки воды вновь затягивают некоторых из них в его чрево. И вот, наконец, он окончательно завалился на бок. Показал на несколько секунд днище, попытался встать торчком, как поплавок, и быстро ушел под воду. В течение нескольких секунд на месте гибели броненосца бурлил фонтан. Но иссяк и он. Не было и чухонца. Там, где он тонул буквально минуту назад, теперь плавали обломки и цеплялись за них люди. Капитан Басаргин не просто влепил бомбу в пирата сквозь собственный фальшборт. Он вызвал огонь на себя. Лопухин не знал, что каждая из трех бортовых 10-дюймовок броненосца успела сделать по выстрелу, и две бомбы угодили в канонерку. Хватило бы и одной. Не знал он и того, что его ждет в самом скором времени, когда обозленные исландцы обратят внимание на плавающих в воде людей. Но сейчас он вовсе не интересовался этим. Победослав уходил. Вот что было важнее всего.